Дорогая церковь, слава Господу, имеем еще одну возможность изучать Слово Божие. Возвращаемся к посланию к римлянам. Мы коснемся последний стих 1 главы, мы потом часть из 2 главы прочитаем. Итак, 32 стих 1 главы. «Они знают праведный суд Божий, они это те, которые знают о том, что есть Бог, потому что видят творение Божие». И понимают, что Бог есть. Поэтому оправдание сказать, что я не знал, что есть Бог, у них нет. При этом, узнав, что есть Бог, они не прославили Бога как Бога, но осуетились в умствованиях своих. Что с ними произошло? Что происходит с людьми вообще? Каждый, не опирающийся на Слово Божие, себе в разуме создает своего собственного Бога. И у кого-то это может быть какой-то святой, у кого-то это может быть какой-то близкий, родной человек, руководитель или там наставник по жизни. У кого-то это может быть работа, у кого-то это деньги, здоровье это может быть. Это может быть просто какой-то вот человек или предмет, который становится тем объектом, когда человек начинает поклоняться вместо Творца твари, то есть произведению Творца, да, в какой-то уже форме переделанной. И вот эти люди, которые подменили для себя истину, то есть Слово Божие, ложью, то есть то, к чему они пришли сами. Те, которые осуетились в своем уме, то есть вместо простоты Слова Божьего понапридумывали себе что-то еще, что-то такое, вот у каждого свое. Стандартно это обычно происходит каким образом? А я вот выполняю законы основные, и этого достаточно, и это правильно, я считаю, вот так должно быть. Человек хороший, никому не врежу. Почему вы решили, что это Божьи законы? Это вы для себя эти законы сформировали. Причем человек выбирает из всех законов те, которые он может выполнить. И их выполняя, этим оправдывается. И вот об этих людях идет речь. Вот эти люди знают про праведный суд Божий. Более того, знают, что делающие такие дела, то есть те, которые не соответствуют истине, те, которые противоречат истине, достойны смерти. Тут о чем говорится в первой главе? Говорится о том, что люди, которые осуетились в своих умствованиях, которые для себя заместили Слово Божие чем-то своим, в этом начинают расти в отходе от Бога. И Бог в этой ситуации вынужден в какой-то момент их оставить, то есть предоставить их самих себе. И они, вот развивая вот этот отход от Бога, уход от истины, доходят до самого ужасного, до полного непотребства. Это вот то непотребство, которое приходит сегодня в мир, мы о нем знаем, причем объективно оно идет с Запада, там, где идет вседозволенность и свобода возведена, ну, в какую-то аксиому абсолютную, где подменяется закон Божий вот этой абсолютной свободой, что тоже запредельно, потому что мы ограничены той свободой, которую нам Господь предоставил. И в этой свободе призваны находиться. И вот от этих непотребств, от вот этого безобразия, которое происходит, оно было еще 2000 лет тому назад, Павел говорит. Это было в Римской империи, это было в Египетской империи, это было в Греческой империи. История циклична. Соломон говорит, ничего нет нового, чего уже не было. И то, что будет, оно все равно уже будет каким-либо повторением. На каком-то новом витке. Просто вот и все. А так оно все это есть. И все эти непотребства, и все вот это безобразие, которое эти люди творят, зная, что за это будет наказание. Они знают, что за это будет праведный суд Божий. И что делающих такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. То есть в порядке вещей это становится, это в норму входит. Когда главы государства оставляют своих жен, рушится институт семьи, это становится в порядке вещей. Это массово начинает происходить. Один за одним вроде бы добропорядочный Путин оставляет свою семью. Добропорядочный Собянин оставляет свою семью. Мы слышим такие вещи, там Пугачева, одного за другим, и там у нее приемные дети, непонятно какие, суррогатные. Это становится нормой жизни. И эти люди одобряют делающих такое же. И это в порядке вещей. И вот дальше, следующая глава с 1 стиха. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого». Очень популярно цитируемая фраза из Библии. Очень любимая фраза вообще людьми. «Не суди, не судим и будешь». И это настолько стало популярно, настолько притчей во языцах стало, что этой фразой вообще все и вся оправдывается. И что бы там ни было, ты уже человеку не можешь сказать: слушай, курить нельзя, пить нельзя, гулять нельзя и так далее. А тебе говорят в ответ: не суди, не судим и будешь. Основывают именно на этом месте. И в продолжение: судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь тоже. Что тоже? Каким образом тоже? Как это я, судя другого, делаю тоже? О чем идет речь? Дорогие мои, послание к римлянам – это конституция христианства. Это основополагающий документ или структура того, во что мы верим. Если мы не разобрались с этим, вот дословно, по каждой строчке, по каждому стиху, по каждой главе и в целом, то дальше мы как слепые котята. То есть, если тебе повезло, и твое покаяние, или принятие благодати, или та вера, которую ты получил чудесным образом, как тайну, как то, что вдруг, неожиданным образом, Иисус Христос оказался в тебе, была истинным, вот это событие произошло реально, и ты в этом уверен и знаешь, и оно произошло, то ты в любом случае, конечно, спасешься. И даже не разобравшись с этим, спасешься. Правда, как Слово Божие говорит, есть риск, что как из огня. Но спасение в любом случае будет. Оно не оправдывает никоим образом грех. Ничуть, никак, ни в коем случае. Вообще мы каждый раз становимся на лезвие бритвы. И с одной стороны мы скатываемся в грехопадение, а с другой стороны мы скатываемся в законничество. И вот нам надо пройти по этому острию, по острию благодати, осознавая себя грешником и не скатываясь в грех, при этом четко понимая, что все наши усилия тщетны по отношению ко спасению. И только лишь по милости Божией, по данной нам благодати, по подаренной вот этой вере, которая нас преобразовала, мы имеем в конце этого пути Царство Небесное, и никак иначе. Но здесь мы говорим о том, что люди судят друг друга и знают, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Вот с этим как разобраться? И мы тогда должны посмотреть в контексте послания римлянам вообще, о чем оно говорит и что оно имеется в виду. И несмотря на то, что я уже об этом говорил, кратко напомню. Павел, понимая состояние римской церкви, понимая, под каким давлением они находятся, говорит им: слушайте, я с вами. Вы не думайте, что если я к вам не пришел, я не сопереживаю к вам и не чувствую вашей боли. И более того, я действительно хочу к вам прийти. Призывают свидетели Господа Бога. Это действительно так. Искренне вам говорю. И после того, как он говорит о том, что он хочет прийти к ним и утешиться вместе с ними верою общую, осознанием вот этой благодати, благодати как веры, веры в Иисуса Христа, утвердиться в этом, укрепиться вот в надвигающейся опасности, получить вот эту силу Духа Святого, стояние в Иисусе Христе. Дальше он им говорит о тех, которые их окружают, которые вроде бы на сегодняшний день показывают благополучие. Те, которые их гонят, те, которые отказались от веры, те, которые верят во что-то другое, не в Иисуса Христа. И начинает он это объяснение с язычников. И первая глава – это о язычниках. Это те, которые пренебрегают Словом Божьим, пренебрегают истиной, которые придумали каждый себе свое. Он говорит об этом. Вторая, третья глава говорит уже о другой категории людей, о евреях. И если мы посмотрим на эти же самые слова в контексте того, что они обращены конкретно к евреям, которые считают: о, нет, я-то верующий, я рожден в этой вере, я воспитан в этой вере, я знаю, что надо исполнять закон, я не какой-нибудь язычник, я не проходящий мимо. Более того, я, зная закон, понимаю, что делают остальные. И понимаю, каким образом и как они себя подвергают опасности, и как они за это пострадают, и что с ними произойдет за это. Я это знаю, и я таким образом даю им определенную оценку. А Павел говорит: друг, ты о чем говоришь? Ты говоришь о том, что они должны исполнять закон, который ты якобы исполняешь. Но если ты, к примеру, говоришь кому-то, о том, что он не исполняет субботу, почему ты уверен, что ты исполняешь субботу? В чем твое исполнение в субботы? В том, что ты не нажимаешь кнопку лифта, в том, что ты не садишься за руль машины, в том, что у тебя формально она вроде бы как исполняется. Но ты же ходишь, ты же хоть что-то делаешь. Почему ты решил, что это можно делать, а это нельзя? Какова степень исполнения этой субботы? И в глазах Бога, вне зависимости от того, какой грех по величине, огромнейший или ничтожнейший, это все равно грех, а грех в любом случае это грех ко смерти. И нету человека, будь то иудей, еллин, напряженный, каким-либо угодно образом, нацеленный на исполнение закона, исполнить субботу полностью от и до. Как мог бы это сделать Господь? Как мог бы это сделать Иисус Христос? Невозможно. Поэтому человек, который судит другого за субботу, осуждает самого себя. Он думает, что он осуждает его, что тот не исполняет субботу. На самом деле он тоже не исполняет субботу. Вопрос в степени исполнения. Я очень люблю этот пример мытья посуды. Когда свой ребенок пошел мыть посуду, помыл ее определенным образом, и ты имеешь головную боль после этого. Но за то, что он ее помыл, ты рад и благодарен, и готов его целовать. А потом делать эту же работу гораздо дольше, чем если бы он к ней не подходил. Но в том случае, если этот ребенок чужой, или мало того, еще кто-то из гостей подвязался мыть посуду, и наделал тебе чуть-чуть что-то не так, ты имеешь претензии к нему? И вопрос лишь в том, что свой чужой. От своего ты готов это принять, от чужого нет. Так же и вопрос исполнения, так же и вопрос суда и осуждения. То есть тогда, когда мы думаем, что мы-то по отношению к тем, ничего подобного. Критерий у Бога совершенно другой. Не в размерности греха, а в отношении к Богу. И вроде бы противоречие вот этому месту, 2 глава 1 послания Коринфянам. Да, давайте откроем, посмотрим. С 9 стиха до конца прочитаем. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Это безумие верить в человека, который умер 2000 лет тому назад, оправдываться праведностью Иисуса Христа. Это безумие для людей из мира. Те, которые не духовные, те, которые не получили Духа Святого, те, которые не имеют благодати, они находятся в другом мироисчислении, в другой системе координат. Мы с вами в трехмерном мире, они в двухмерном. Они не понимают, как это еще в высоту что-то есть. У них это не укладывается в голове. Это безумие для них. Потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Потому что о сем надобно судить духовно. Павел призывает нас судить духовно. Более того, он говорит, но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. О чем идет речь? Откуда я знаю, человек рожден свыше или не рожден? Вроде бы поступки нормальные, вроде бы там все хорошо. Проходит какое-то время, и он упал. Потом опять покаялся, потом опять упал. Кто его знает, что там у него внутри? И оценить я его как человек не могу. Я имею больше уверенности в нем, если он с момента покаяния, до момента встречи с Господом, до момента смерти, оставался верен Господу и находился в постоянном служении. Да, это мне дает больше уверенности и основания считать, что да, он был спасен, он пошел к Господу. А если он падал, поднимался, или вообще явного покаяния не было, это у меня вызывает сомнения по поводу его спасения. Но не более того, потому что что в нем знает лишь этот человек, он может судить о том, есть у него залог Духа Святого внутри или нет, и сам Господь Бог. И вот речь, когда идет о суде, Мы духовные вправе и призваны судить, рассуждать и оценивать с точки зрения библейской, с точки зрения Слова Божьего, с точки зрения истины. Причем о нас никто не имеет права судить, и я уже сказал почему. А когда речь идет во второй главе послания к римлянам о том, чтобы не судили, речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что тогда, когда мы пытаемся кому-то давать оценку за степень греха, мы сами тут же осуждаем себя. Что бы я ни увидел и ни сказал, он, допустим, пьет, передает власть над собой кому-то, а я передал власть над собой, там, я не знаю, игре судоку в компьютере, или там, ну, не знаю, работе, болезни или еще кому-то. Подменил Бога чем-то, и что? С меня спрос выше. Ему еще что-то может быть прощено по недомыслию, а мне уже нет. Потому что я же сознанием, и это я его осуждаю, а не он меня. И это вопрос для нас, верующих, задуматься о том, за счет чего мы имеем спасение. И какова сила благодати. И что только лишь по милости Божией, по вот невероятному качеству высоты его любви, мы имеем эту благодать и имеем эту веру. И только благодаря этому мы оправдываемся пред Господом. Но об этом Павел говорит дальше, и если Господь позволит, мы еще продолжим это изучение. Мы имеем право судить о духовном, судить о том, какова глубина вещей, сопоставляя это со Словом Божьим. А нас судить никто не может, поскольку мы духовные. При этом момент осуждения в ком-то чего-то – это вопрос девальвации себя. То есть четко надо понимать, кто я пред Господом и из чего меня Господь вытащил. Никоим образом себя никуда близко на пьедестал не ставить. Как мы ничтожны в глазах Господа, и как Он откуда нас вытащил и как поставил. И через это осознание мы поднимаемся в глазах Божьих. И мы определенным образом оцениваем ту благодать, которую мы получили. Аминь.